ante koti vaishnava vrinda ki jai gaura premananda om namo bhagavate vasudevaya
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 om namo bhagavate vasudevaya.
Читаем Шримад Бхагаватам, песня 5, глава 20, текст 23. Устройство Вселенной. Да? 23? Абах Пуруша Вирьяста Пунан Пунан Тирбур Бхувасува Тана пунита ми вагни, сприша там атмана бувати. Апах.
Апах.
Нет стиха? А это не проза, нет. А, была проза, да? Апах.
Апах.
О воды.
Воды.
Пуруша вирья.
Пуруша вирья.
Наделенный энергией Верховной Личности Бога. Ста.
Ста.
Будьте.
Будьте.
Пунанти.
Пунанти.
Очищающий.
Очищающий.
Бух.
Бух.
Планетной системы Бху.
Бхува.
Бхува.
Планетной системы
Бхувах.
Сувах.
Сува. Планетной системы Свах. Тах,
Тах.
Те воды.
Те
воды. Нах.
Нах.
Наши.
Наши.
Пунита.
Пунита.
Очистите.
Очистите.
Ами в огнях.
Уничтожающий грех.
Спришатам.
Спришатам.
Тех, кто прикасается.
Тех, кто прикасается.
Атмана.
Атмана.
Своей природой.
Своей
природой. Бхува.
Бхува.
Тела.
Тела.
Идти.
Идти.
Так. Перевод стиха. Вот молитвы, которую повторяют жители Краунчадвипы. О воды священных рек, неся в себе энергию Верховной Личности Бога, вы очищаете все три мира. Пхулоку, Бхварлоку и Сварлоку. Природа ваша такова, что вы смываете все грехи, поэтому мы стремимся прикоснуться к вам. Так будьте же милостивы к нам и продолжайте очищать нас. Комментарий Шрилы Прабхупады. Бхагавад-гите Кришна говорит: Пумирапо налова юкам манабуттир эвача аханкара итьяме пинна пракритир аштатха. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго. Все эти восемь элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Энергия Господа пронизывает все мироздание, так же, как энергия Солнца, тепло и свет согревает и освещает всю Вселенную. Реки, упомянутые в шастрах, это тоже энергия Верховной Личности Бога. И те, кто регулярно совершает в них омовение, очищаются. Я сам видел, как, просто омывшись в Ганге, многие люди излечивались от болезней. И точно так же очищаются обитатели Краунчадвипы, совершая омовение в местных реках. Апа пуруша вирьяста пунан тир бхувар бхур бхуварства сувах натах пунитами вагни спришатам атмана бхувати. Вот молитва, которую повторяют жители Краунчадвипы. О воды священных рек, неся в себе энергию Верховной Личности Бога, вы очищаете все три мира. Пхулоку, Бхварлоку и Сварлоку. Природа ваша такова, что вы смываете все грехи, поэтому мы стремимся прикоснуться к вам. Так будьте же милостивы к нам и продолжайте очищать нас. Устройство Вселенной, песня 6, глава 20, текст 23. Mm-hmm. жители Краун-Чедвипы. Они поклоняются Верховной Личности Бога в образе вороны. В предыдущем стихе это описывалось. Полубога. Его тело состоит из воды. И они предлагают ему также воду из священных рек и преподносят вороне. То есть есть такие обряды, поклонение полубогам. Но здесь говорится другое. Здесь говорится, что они поклоняются Верховной Личности Бога таким образом. Через полубога Варуну. Поскольку Кришна, он присутствует в полубогах и во всех живых существах, то это становится возможным видеть Верховного Господа через живые существа. В определенном смысле это даже легче, чем видеть его непосредственно. Потому что живое существо, оно является божественной частичкой, оно божественно по природе. Поэтому до определенной степени можно иметь представление о Господе, общаясь с живыми существами. Но, безусловно, это необходимо делать правильным образом. Не всякое общение поможет нам увидеть сверхдушу. Здесь же описывается метод, как можно познать верховное существо, находясь в мире людей или в мире полубогов. Это принцип один и тот же. Необходимо поклоняться им как слугам Господа. Взаимоотношения необходимо строить в соответствии с этим пониманием, поскольку это вечная позиция любого живого существа. Нитья Кришна даст, слуга Кришны, любой. Любое живое существо, это может быть человеческое, и полубог также. Брахма, Господь Шива, Дживы обычные. 8 400 000 форм жизни, все они слуги Кришны. Все. Он один, единственный господин, все остальные слуги. Такова обычная формула. И, конечно, среди них есть большие и меньшие. Есть какая-то иерархия, есть степень знания, качеств, есть различия между живыми существами. И если мы встречаем материалистичное живое существо, то мы видим, что там не проявляются божественные свойства. И такое поклонение называется идолопоклонничеством. Не связывает нас с абсолютной истиной, нет. Это также возможно, это нужно остерегаться. Поэтому иногда полубогам поклоняются независимо от Верховной Личности Бога, и это становится идолопоклонством. Это не связывает живое существо с абсолютной истиной. Итак, полубоги, они контролируют стихии природы. Варуна, он полностью состоит из воды, говорится, его тело. Есть и другие полубоги, которые контролируют стихии воздуха. Воздух, земля, огонь и любая стихия. Все эти стихии, они контролируются полубогами. И так эти полубоги, они имеют определенную власть, полномочия. И этим определяются функции, которые мы видим. Доступно нашему восприятию энергии. Есть какие-то ритмы, циклы. Мы видим, что все взаимодействует. Есть стихии, здесь говорится, Бухумира Апонало Ваюх. Вот эти 8 элементов, они находятся во взаимодействии, в движении. Вода, земля, огонь, воздух, эфир. Эфир и земля тоже двигаются, в движении находятся. Взаимоотношения, движения. И это пульсирует, имеет определенные циклы. Можем видеть, что как волны в океане, они ритмично действуют, как восходы, заходы, смены времен года, есть циклы и ритмы. Это подобно как дыхание в теле человека, сердцебиение, также есть определенные ритмы. Этот ритм говорит о том, что жизнь продолжается, жизнь существует, все поддерживается. Также в этом теле, если пульс нормальный, сердце бьется, легкие дышат, есть определенные ритмы, хороший сон, бодрствование, все ритмично, значит, жизнь существует, продолжается, поддерживается правильным образом. Также мы видим, Вселенная, она пульсирует, согласно ученые также, то есть определенные циклы гармонии, взаимодействия, и они гармоничны, то есть цикличны. И наблюдая это, можем видеть, что так же, как есть части тела у нас, и они взаимосвязаны. Также и полубоги представляют из себя части тела. У них есть различные функции, как у различных частей тела. Варуна отвечает за воду, например. Другие полубоги, другие стихии. И так они взаимодействуют, и начинаются циклы. И если все циклирует правильно, значит, все хорошо. Также, если мы видим, что все в природе циклирует, значит, в природе все в порядке. Однако иногда циклы, они нарушаются. Это тоже возможно. В сати, югу, гармония. В трета, два пара, кали, в конце концов, уменьшается гармония. Иногда стихии, эти циклы смешиваются, ритмы нарушаются, и это признак нездорового состояния. Например, перебои сердцебиения могут быть. Это говорит о каких-то отклонениях. В психике человека может быть его поведение, какая-то греховная деятельность, то есть нарушение воли, высшей воли, нарушает гармонию в теле. Есть причины. И также в кали-югу, если мы видим различные катаклизмы природы, могут быть, учащаются, смешиваются циклы времен года, сезоны года. Это означает, что увеличится греховная деятельность, как Прабхупада отмечает, что когда рождаются демоны, увеличиваются и катаклизмы природные, это могут быть наводнения, землетрясения, стихийные бедствия. Это говорит о том, что что-то нарушается, это взаимодействие нарушается. И вот это взаимодействие, эту цикличность, эту правильность, как бы, здоровый образ жизни во Вселенной поддерживают полубоги, это их дхарма, которая основывается на законах религии. То есть необходимы знания, религиозные знания для того, чтобы поддерживать это здоровое состояние Вселенной. И человек может, конечно, до какой-то степени влиять в пределах одной планеты, или города, или семьи, или собственного здоровья. Но он не может контролировать так всю Вселенную. Если мы видим, человек идет, во время ходьбы у него будут двигаться руки и ноги. Руки будут немножко балансировать, ноги будут тоже передвигаться. И так он ритмично будет махать руками, двигать и ногами. И что за этими процессами стоит? Мы видим, что это просто движение, то есть существо передвигается таким образом. И монотонные такие движения будут сопровождать весь этот процесс. Также в природе есть какие-то монотонные процессы, кажутся непонятны, они повторяются постоянно. Даже как волны в океане. Что это означает? Что это течение времени. Это движение времени обозначает, что все так же движется куда-то. И в этом теле поддерживается все с помощью, очевидно, какой-то энергии. Эти функции, скажем, функция этих рук и функция разума, она отличается. Она может отличаться. Руки просто монотонно двигаются, ноги, но движутся куда? Если мы изучим эти причины, мы сможем понять, что живое существо действует в этом мире для того, чтобы поддерживать свое же собственное существование, разум. Оно совершает усилия, приобретает какие-то вещи, а необходима пища. Пища укладывается в желудок, и желудок снова распределяет эту энергию по всему телу, и тело снова движется, и так круг замкнут. Ягья. Значит, существует какая-то ягья. Деятельность, карма, она предназначена для яги. И кто же Ягишвара, кто же принимает эти жертвы Ягишвара? Желудок в этом теле. Желудок наслаждается этими усилиями, и удовлетворенный желудок удовлетворяет все тело. И таким образом в тело также действует только маленькая вселенная. Тоже есть Ягишвара, есть части тела, которые действуют для удовлетворения этого желудка, и желудок снова возвращает эту энергию, распределяет ее на все вселенское тело. И полубоги, они совершают такие яги, они удовлетворяют Господа. Это их главная функция. Конечно, они контролируют стихии, но стихия означает также три вещи. Это ум, живые существа и природа. Аттидайвика, аттибаутика, аттиатмика. Это стихии. Все это контролируется полубогами. Что касается аттидайвы, они знают, как это делать. В том случае, если у них есть аттибута и аттиатма. В этом случае. И атхипута означает, что живые существа также приносят беспокойство даже полубогам. То есть они могут выполнять волю Верховного, могут не выполнять волю Верховного. Но полубоги заботятся, чтобы эта воля как-то выполнялась, конечно же. Иногда они даже сами воплощаются в этом мире, чтобы поддержать религию, особенно с Верховным Господом. Как Кришна приходил на эту планету, он воплотился в роду Яду, и полубоги тоже воплотились в этом роду Яду, чтобы помогать ему. Они обрели определенные тела для того, чтобы помочь восстанавливать религиозные принципы. Так это их также является обязанностью. Но иногда это нарушается, это понятный момент. И так человек обычно, он имеет, он служит, слуга Господа, но он служит посредством материальной природы. материальное тело, нужно заниматься служением, то есть учимся этому. Можно и занимать его в служении непосредственно, но он все равно будет служить всему целому. Полубоги это устроят. Он может не знать об этом человек, но он служит, и все равно в конечном итоге это служение Верховному. Так видит, скажем, Уттама Тикари. Мадхьяма будет различать, кто-то служит непосредственно, кто-то непосредственно не служит. Но Уттама видит, что все так или иначе служат Господу. Так полубоги об этом заботятся. И если же человек, разница в том, что если он не служит Верховному Господу непосредственно, то он имеет только материальный опыт взаимоотношений. То есть у него нет взаимоотношений с Верховным Господом. Это означает, что он знает только материальную природу. Ну, как, например, если мы встречаем какого-то человека на улице, и мы не знаем его. Мы не обращаем внимания на это. Мы не знаем его. Просто человек. Нет взаимоотношений. И это выражается в том, что мы равнодушны. Мы просто можем увидеть его форму. Можем сделать несколько заключений относительно его формы, внешнего вида, одежды и не больше. Очень поверхностный взгляд. Но если мы знаем человека, мы встречаем, мы радуемся. О, говорим, Ягьябаху пришел. Хари Кришна. Вчера мы с ним встретились, мы обрадовались. И Радха Дамодар пришел. И мы радуемся, и мы видим, мы знаем этих преданных. И есть взаимоотношения, и таким образом мы не очень-то оцениваем внешнюю форму. Конечно, мы все меняемся с временем, старость приходит, но если мы знаем друг друга, то мы общаемся на другом уровне, не на уровне тела. И также материальная природа, она также требует этого знания взаимоотношений. Необходимо взаимоотношение с Верховным Господом, чтобы увидеть через материальную природу его, через материю, через материальные элементы. Говорит, это мои отделенные энергии. Так же, как тело, оно, в принципе, отделено от меня, потому что мой ум, мое сознание, они другие, не такие, как это тело. Это разные вещи. Я тоже могу так сказать, что мое тело – это моя отделенная энергия. Моя, потому что я развил ее с помощью своего пищеварения, своих усилий. В этом смысле я имею в виду. Это просто аналогия. И она отделенная, потому что она работает по другим принципам, по другим законам, нежели мое внутреннее существование. И я должен подчиниться, конечно же, этой энергии тела и его природе. Это отличие, поскольку Верховная Душа не подчиняется большому телу. Все, наоборот, подчиняется ей. В этом единственное различие, что сверхдуша, она безгранично могущественна, и она может контролировать всю эту материальную природу не без напряжения. Тогда как нам необходимы усилия, чтобы контролировать материальное тело, его чувства или ум, это большие силы, и в конечном итоге без помощи сверхдуши это невозможно даже практически. На какое-то время, но нельзя это осуществить, поскольку природа тела, она сильнее, как правило. Но это вопрос взаимоотношений. Если друг подошел сзади, закрыл нам глаза руками, кто это, отгадай? Он молчит, есть такая шутка. То понятно, что если у меня есть взаимоотношения с этим человеком, я могу догадаться. Я чувствую руки, я чувствую его волнение, его характер через руки могу ощутить. Какое-то дыхание, он там дышит, волнуется, насколько он волнуется, насколько он привязан ко мне, я могу все это ощутить. Также учитывая место, время, обстоятельства, где это происходит, это поможет мне понять. И посмотрите, просто закрыв ладонями глаза, я могу узнать личность на самом деле за всем этим происходящим. И также, хотя материальная природа, она закрывает нам глаза, можно узнать. Учитывая место, время, обстоятельства, можно осознать характер, кто это делает, есть ли есть взаимоотношения. Если нет взаимоотношений, невозможно догадаться, кто это. Чьи-то руки мы скажем тогда. Мы скажем, на руки укажем, на какие-то внешние причины укажем. Что кто-то подошел сзади и своими руками закрыл мне глаза. Вот и все. Все, что я могу понять. Но кто? Что это за личность? Нужны взаимоотношения. Без взаимоотношений фактически непостижима даже материальная природа. Мы узнаем только потому, что у нас есть взаимоотношения с ней. Представьте, если вы не человеческое существо, луч света в пространстве какой-нибудь, и мы находим какую-то форму в космосе, в пространстве, у которой есть два отростка снизу длинных, сгибаются посередине в одном направлении, в конце сгибаются в другом направлении. И там по пять еще отростков на каждом. Странный предмет, правда? Так симметрично, очень удивительно, что бы это могло быть вообще. А они прикреплены к какому-то куску. И сверху этого куска еще два отростка. Тоже сгибаются и тоже по пять, немножко другая форма. А сверху круглый такой предмет здесь. И там семь дырок у него, если посчитать. Семь дырок у него. Ни за что невозможно понять, что это такое. Просто в отрыве от природы никто никогда не сможет понять, что это за форма, что это за существо, его предназначение. То есть по функциям можно осознать предмет. Так же, как можно описывать этот микрофон, он черный, тут есть сетка, металл, пластмасса, тут изолента, тут все это можно пронаблюдать, как делают ученые, но они наблюдают лишь стихии. Стихии. Медитировать нужно не на стихии, а на высший разум над этими стихиями. Это медитация. С помощью медитации можно найти то, что за пределами стихии. Я могу это все описать подробно, но главное описание будет заключаться в его функциях микрофона. Что бы я ни писал внешне, это не будет отражать его функции, значит, я не писал предмет. Значит, мне необходимо писать его функцию. Он усиливает звук, вот что важно. Все остальное второстепенно, его форма, или цвет, или качество. Можно создать любые, в принципе, вещи. И также есть функции у природы, есть определенные функции. И это можно видеть через взаимоотношения. То есть высшая воля, говорится. И преданный он может знать об этом. Особенно чистый преданный, он знает об этом. То есть его желания, желания Верховного Господа, обычно они не отличаются. Нет, не отличаются. Поскольку Господь Верховный привлекает его к своим желаниям. А чистый преданный может привлечь их к своим желаниям. В итоге вывод будет один и тот же. Противоречия не будет. Как Кришна говорил Арджуне: «Ты мне друг, а я твой друг». Иногда они так беседуют по-дружески: «Твой враг – мой враг Арджуна, а твой друг – мой друг Арджуна». Таким образом, чистый преданный принимает решение Кришны, а Кришна иногда принимает решение чистого преданного. Они живут в единстве, в гармонии. Таким образом, можно связаться с Богом, но трудно представить, что человек, который не имеет взаимоотношений с высшей душой, может таким образом соединиться с ней, слиться, то есть войти насильно в это состояние. Насильно в это состояние. Безусловно, я могу вломиться в чей-то дом. Насильно. Но обычно дальше калитки и забора меня не пустят в дом. Меня остановят во дворе. Или, то есть, как есть кабинеты министров. В всяком случае, я могу пройти хотя бы в прихожую. Да, я могу войти туда. Но лично в кабинет трудно будет пройти. Тем не менее, там власти очень сильно отреагируют на это. Также и лично к Кришне прийти без взаимоотношений невозможно. Но в какие-то близкие сферы можно войти, персональный аспект можно осознать, ну, из какое-то качественное, то есть качественное слияние. Если я вошел в дом царя, то я могу думать, что я уже там, в царстве. Но далеко еще до личных отношений. И так полубоги, они имеют взаимоотношения с Верховным Господом, и его, их функции совершать эти яги для удовлетворения Верховного. И тогда к ним приходит достаточно силы и полномочий, чтобы продолжать свою деятельность. Управлять материальной природой, защищать религиозные принципы. Итак, человек, он может сотрудничать с полубогами или нет. Обычно к безбожию приводит философия майявады. Она утверждает, что поклонение полубогам равносильно поклонению Господу Вишну. Это разрушает варнашрама дхарму. То есть мы видим, что варнашрама Шама, Дхарма, она сейчас разрушена, она не существует, она преобразована в демонические формы управления. Почему? Поскольку утрачено видение высшей личности за этим. Высшей личности. То есть каждый стремится действовать независимо от высшей личности. Такова природа материального тела. Иметь свое понимание, свое мнение, свой характер поступков. Это является как бы эталоном деятельности для каждого. И как только человек обретает власть или деньги, или положение, он, несомненно, будет гордиться этим и будет применять личные свои способности с полным правом. И нет, ведические цари, они поступали наоборот. Они должны были размышлять глубоко о Верховной Личности Бога и понимать Его волю. И в соответствии с Его волей они управляли, применяли это. То есть чувство собственности, оно прерывает этот процесс преданного служения. Как только я заявляю права «я и мое», и процесс прерывается, это становится уже служением самому себе. Как однажды я подумал про себя, что я достаточно, должно быть, уже продвинулся в преданном служении. Почему? Ну, поскольку лекции я даю, например, часто очень, и люди слушают. И у меня мысль такая попала в голову, что это твое продвижение, твой прогресс, очевидно. Когда она попала в голову, то разум отреагировал и сказал: «Ну, это мысли не очень правильные, на самом деле. Лучше вообще эти мысли как-то не размышляй таким образом». Но ум он продолжал говорить: «Ну а что? Ложная скромность. Ну а что? Посмотри, на самом же деле, это же правда». И день за днем, неделя за неделей я стал верить в это все, что это мой прогресс, это моя духовная жизнь, я прогрессирую хорошо. Возможно, и был какой-то прогресс, может быть, но так или иначе я запутался в этих вещах, и Кришна помог мне. Он прислал астролога. Астролог говорит: какие там у тебя данные, дай я посмотрю. Я никому никогда не давал никаких данных, а тут я дал эти данные, а потом даже пожалел. Зачем я сделал это? Но, очевидно, сверхдуша затмила что-то у меня внутри. Он буквально через день приходит и говорит, а это у тебя в гороскопе есть. Я говорю, что? А вот твоя способность говорить вот именно на публику. Видишь, тут Плутон в этом доме сидит у тебя. Вот он и говорит за тебя. И чем больше людей, тем сильнее ты можешь говорить. Он дает тебе силы, Плутон. Я, погодите, при чем тут Плутон? Это же я, на самом деле. Это же я проповедую, а Плутон-то здесь как? Я так внутренне возмутился и даже расстроился. Как же прогресс мой? Где же это прогресс мой? И я долгое время ходил, размышлял и думал, что же такое духовное, что такое материальное. Заново нужно было понять эти вещи. Заново. Так, что же прогресс, а что же материя? И я пришел, помню, в храм в одном городе. Там лекцию давал какой-то новенький преданный. Это была, может быть, вторая попытка. Я решил послушать. И когда я зашел, он говорил, знаете, о чем? Он сказал, что когда вы используете материю для удовлетворения собственных чувств, это материальное. А когда используете служение Богу, это духовное. И так я получил ответ. То есть снова получил ответ заново. Снова вспомнил, что это чувство собственности, оно очень тонкое, ложное эго. Отрицание, мой успех, мои способности. Но, конечно, ведическая цивилизация, Варнаша Мадхарма, она воспитывает дух служения, то есть понимание зависимости, служить тому, кто выше особенно. Это важно, поскольку мы всегда зависим от тех, кто выше. На самом деле нужно служить и младшим, и равным, и старшим, поскольку мы зависим от всех живых существ. Мы не можем сказать, что мы независимы от животных, как материалисты сейчас думают. Мы независимы от животных, мы можем делать с ними все, что угодно. Они не обладают разумом, они подчинены нам. И они, мы независимы, мы можем их съесть, а можем не съесть, мы можем их убить, а можем помиловать. Это тоже неправильно. То есть это дух служения, он должен по отношению ко всем видам жизни. Это сознание Вайкунтхи. И вот в этом и есть эта суть гармонии. И таким образом полубогам поклоняются как слугам Господа. Это незаконченный процесс. Да, полубог дает пищу, безусловно. Он дает злаки, дожди. Все необходимое для жизни. Полубоги обеспечивают нас. Мы, конечно, сами работаем. Как один человек, он благодарил Бога. Особенно во время праздников, Рождества. Он собирался с семьей, и там дом у него был, большая семья, и деньги. У него все было, и пища. Он процветал, и он говорил, поднимал тост, говорил, Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе за то, что у меня большая семья, у меня есть деньги, большой дом. В общем, я благодарю тебя. Потом он думал немного и говорил, я не знаю, почему я тебя благодарю. Ведь я сам все это заработал. И таким образом человеку необходимо понять, что у нас в мире происходит. Полубоги дают возможность нам получить желаемое. Но получить непосредственно должны мы сами взять. Это элементарные вещи. Посадить, то есть спахать землю. Есть корова, она дает удобрение. Ну, есть сельское хозяйство, земля, есть природное устройство. И, используя все это, человек получает урожай. То есть кто-то пашет, кто-то сеет, есть разделение труда, конечно, все заняты. В каком процессе, чтобы получить пищу? Затем они ее собирают, эти овощи, злаки, фрукты собирают. И что происходит? Они затем готовят. Нужно приготовление. Многие люди участвуют в этом процессе. То есть целая система экономики участвует в этом. И затем эта пища поедается. И вот когда они чувствуют вкус пищи, они думают, и насыщение желудка, они думают, что процесс закончен в этом. То есть мы удовлетворены, желудок удовлетворен, процесс закончен. Есть удовлетворение, значит, процесс закончен. Но процесс не закончен, на самом деле. Все то же самое. Нужно пахать, сеять, выращивать, получать, культивировать, готовить. Затем кто-то должен предложить Верховному Господу эту пищу. И когда мы пробуем эту пищу, мы насыщаем язык, желудок, и приходит знание, кто такой Бог. Вот тогда процесс закончен, считается. Когда приходит знание, кто есть Бог, смысл жизни считается правильным, законченным, оправданным. И так даже прием пищи, он связан. В Бхагавадгите говорится об этом, что яги порождают дожди, дожди злаки, и злаки дают жизнь живым существам. Поэтому нужно предлагать это все Верховному Господу, иначе мы едим грех, только грех. Ведь только на том основании, что я посадил, и я взял, и я приготовил, нельзя считать, что это принадлежит все нам. Что это данное устройство. И мы должны знать, что за этим устройством есть желудок творения, есть Ягишвара, который должен быть удовлетворен этим процессом. Он должен быть удовлетворен. Не мой желудок, не чей-то желудок, не много желудков вокруг, 11 желудок творения. Это такой же пример, говорится, как корень дерева, тоже желудок. Но этот желудок в земле, а наш желудок внутри, мы его носим, можем переносить с собой. А этот желудок в земле, он не может передвигаться. Но принцип тот же самый. Поливая корень дерева, дерево удовлетворяется. Это два ведических примера, желудок и корень. Но есть, конечно, определенный тип людей, которые знают этот браманы, знают принцип удовлетворения этого корня. Другие могут, люди не очень понимать, есть разные люди. Могут не знать шастры, могут знать другой принцип, принцип чувственного удовлетворения. Но если мы применим принцип чувственного удовлетворения, то речь зайдет о поддержании веток, листьев, цветов и плодов непосредственно этого дерева. Почему? Поскольку я могу не видеть, зачем в землю лить воду вообще эту. Я не вижу корня. Потому что Кришна говорит, я как жемчужины на нить нанизан, так и я внутри где-то всего, меня не видно. Мы видим жемчужное ожерелье, а нити не видим. Также этот корень где-то в земле. Я могу подумать, зачем поливать землю, если нет знания, если нет этого видения. И тогда возникает проблема. Посмотрите, мы зависим разве от этого корня, разве мы зависим от того, что лить воду в землю? Мы зависим непосредственно от листьев, от ветвей, от плодов этого дерева. Это же другое видение, это правда. Поскольку пища непосредственно это не корень, а плод как таковой. Там цветок, там листок, и все это можно использовать, а корень нет. Таким образом возникает идея поддержать непосредственно поддержать части этого дерева. Но если так происходит, они разделяют собственность поровну, правда, в этом случае? Тогда нужно равенство, братство принципы провозгласить. Каждому по листочку, каждому по веточке. То есть там нужно разделить все поровну. То есть применить свой разум. То есть в корне это автоматически происходит. Какие-то листья отпадают, какие-то произрастают. Автоматически есть внутренние законы, внутренние силы, которые все это регулируют, жизнедеятельность дерева, оно процветает. Но если мы пытаемся искусственно, мы хотим всему делить равное внимание. Это принцип равенства искусственный, материальный. Если каждый возьмет по собственности, он привяжется и будет использовать для чувственного наслаждения. Все эти листья будут поедаться гусеницами, другими словами. Поскольку дерево теряет жизненную силу. И тогда возникает вопрос, почему листьев так мало на дереве? Уже не всем хватает, дефицит возникает. Ведь посмотрите, что-то с ветками не то очевидно. Надо разобраться, как они устроены, нужны ученые, наука нужна тогда. И можно пригласить ученых, это, знаете, такие есть короеды, которые вгрызаются внутрь. Они в недр туда углубляются, пытаются понять. Есть черви, мыслители, есть короеды, они вот так работают туда. И, в общем, начинают их поощрять, давайте, работайте. В этом как бы вы наша надежда будете. То есть труд очень важен на благо всех. Но постепенно труха начинает сыпаться отовсюду, и кора отваливается, и еще хуже становится. Поскольку эти изыскания, они просто разрушают это дерево жизни, эту природу. То жизнь становится невыносимой в таких условиях. То есть естественный рост уже прекращается, уже нарушения, уже нарушаются структуры этой жизни. Жизненные силы уже нарушаются. И тогда они говорят, столько мусора, столько беспорядка, столько всяких нечистот. Нужно работать, очищать все это. Там муравейник начинает увеличиваться, что это как раз их поле деятельности, собирать все это. И иногда прилетают дятлы, знаете, такие великие эти управляющие критики. Они критики, они говорят, сейчас мы все недостатки у вас обнаружим. Тук-тук-тук-тук-тук, и оп, вот видите у вас что тут, а? Оп. Видите что? Оп, и они, это их просто пища, это их работа. Они не приносят пользы. Они критикуют и говорят о недостатках, но это просто их пища для их, это их деятельность, поддерживающая их существование. Никакой пользы для дерева нет в этом. Необходимо просто поливать корни на самом деле. Не будет необходимости искать этих короедов, эти недостатки, этот мусор и прочее, распределять собственность, потому что сама природа, естественным образом, она распределяет эти силы. Естественно, мы говорим, все это находится, конечно, в руках полубогов, а полубоги действуют согласно сверхдуше. То есть они настолько квалифицированы. Поскольку там тоже есть своя иерархия, 33 миллиона полубогов, есть 33 главных, 3 абсолютно главных, Брама, Господь Вишну и Господь Шива. И так они тоже сотрудничают. И регулярно они совершают яги, у каждого полубога есть своя доля, свои отношения со сверхдушой. Никто не нарушает этого порядка, кроме демонов. Демоны пытаются нарушить этот порядок, поэтому не хотят победить полубогов. Захватить райские планеты, может быть, что-то такое. У них есть такие замыслы. И иногда они делают одно и то же самое внешне. как я узнал одну историю не так давно, об одном полубоге и демоне, которые встретились высоко в горах на очень узкой тропинке. Узкой тропинкой только один человек может пройти. Вы знаете эту историю? Нет? Я недавно узнал в Сибири. Только два человека могут пройти. Очень ответственный, крутой склон. Сверху висит лавина, готовая сорваться от малейшего звука даже. А внизу, под тропинкой, там селение людей. И вот такая странная ситуация. Посередине встречается полубог и демон. И полубог думает, опасно, для людей опасно. Если просто даже поднять шум, то лавина упадет, и люди пострадают. Он так размышляет и думает, нет, надо действовать ради защиты, ради блага других людей. Так шастры утверждают. Если я предлагаю в жертву свое тело ради блага других людей, истинного блага, то я поднимаюсь снова на райские планеты, я ничего не теряю. Я полубогом был, полубогом останусь. То есть я только еще продвинусь выше на самом деле, на ранг. И он знает это предписание шастры, он руководствуется такими принципами полубог. А демон нет, он встречает полубога и думает, так, что он будет делать? Я ему не дам прохода. Первый он не пройдет. То есть он соперник, он просто соперник. И этот полубог думает, нужно решить дело через жертву. Я отдам свою жизнь ради блага людей. И он молчит, он берет свое оружие и протягивает рукоятью свое оружие демону. Возьми, делай жест, не говори ничего, и можешь убить меня. Демон видит это все и думает, он хочет быть выше меня, благочестивым. Нет, он берет свое оружие, протягивает ему. И также молча, можешь взять и можешь убить меня. Так они стоят, протянут друг другу оружие. Хотя поступок тот же самый, мотивы разные. Мотивы совершенно разные, но делают они то же самое. И тогда полубог думает, кажется, мир. Кажется, он установил мир со мной, я установил с ним мир. Поэтому, пожалуйста, не будем сражаться. Он берет, ложит мяч на место и пропускает. Пожалуйста, проходи. Я посторонюсь, я уступлю тебе дорогу. Он галантный, он вежливый, он культурный, он ведический. Нет, я выше его, проходи ты. И полубог идет, поскольку вы пригласили, смиренно идет. Тогда идет и демон, и снова не сталкиваются. Не получается ничего. А полубог думает, надо его спровоцировать. Он демон, он в гнев. Гнев не может контролировать, я его спровоцирую на свое убийство. Взял свое оружие и поранил ему руку. И стал ждать, что сделает демон. Ага, провоцирует, думает демон. Меня так не возьмешь. Он взял оружие, поранил ему руку. И так это продолжается день за днем. Они там стоят, не могут разобраться. Все тихо, спокойно и режут чуть по кускам друг друга. И кто кого первый бьет, неизвестно. Через несколько дней их нашли изрезанных, израненных. Там чуть ли не на куски. И там лавина, там поселок, и тут двое вот решают этот конфликт. Полубог и демон действовали одинаково, но Прабхупада говорит, единственная разница между ними только в том, что одни принимают ведические писания, другие отвергают их. Это все, что имеется в виду, отвергают. Форма необходима. Необходимо, чтобы полубоги управляли. Необходимы яги. Все это устройство невозможно, иначе все разрушится. И демоны знают об этом. Но они хотят занять место сверхдуши. Пусть все это работает. Они будут очень приветствовать все это, что все полубоги работали, Варнашамадхарма работала, цари управляли, но я должен быть на месте сверхдуши. От меня должны исходить все главные указания и наставления. Это единственная разница. Тогда как полубоги думают, мы слуги Верховного, и мы ждем от тебя наставлений. Всегда, когда они приходят, мы всегда ждем от тебя наставлений. Пожалуйста, ты приказывай нам. Мы готовы всегда выполнять твою волю. Это в этом различие. Так, это божественное качество. Итак, поклоняясь полубогам, необходимо просто учитывать, что они не являются демонами, они являются полубогами, то есть они слуги Верховного, и они помогут нам также служить, поскольку мы можем поклоняться им как преданным. Здесь варуни поклоняются, но это форма Бога, здесь говорится. Они видят его как форму Бога. Мы поклоняемся святым дхамам, мы поклоняемся рекам священным, мы поклоняемся духовному учителю, можем поклоняться своему шикша-гуру, можем поклоняться всем преданным. Как раз Экананда в детстве, если он слышал, кто-то воспевает Хари Кришну, он брал пыль и сразу обсыпался еще. Любой человек, если это делал. Он уже какое-то поклонение оказывал, почтение оказывал такой личности. Но почему? Почему? Что за этим мы видим Верховную Личность Бога Кришну. Священные реки – это энергия Кришны, здесь говорится. Это его вены, Поэтому человек, окунаясь в эти реки, может выздороветь, может очиститься, излечиться. Почему? Поскольку это внутренняя энергия. Внутренняя энергия – это сам Кришна. Энергия чит. Энергия чит, дающая знания. И получив знания, человек очищается от грехов. А можно очиститься от грехов, так получить знания, можно наоборот. То есть это взаимосвязано. Поэтому, когда мы слушаем Бхагаватам или слушаем непосредственно от чистого преданного, это также очистительно, поскольку мы получаем знания с энергией чит, и грехи также уменьшаются. Эффект тот же самый. То есть разницы нет между омовением в Ганге или воспевать Хари Кришны, очищающий эффект. Но что лучше? Бхагаватам говорится, можно 1000 раз омыться в Ганге и очиститься. Тысячи раз можно очиститься, но того же эффекта можно достичь, просто посмотрев один раз на чистого преданного. То есть лучше узнать, лучше получить знания. Поскольку если человек очищается от грехов, но не получает знания, он снова возвращается к старому. То есть главное искупление, а Махараджа Парикшит и Шукадева Госвами говорят об этом. Он говорит, люди очищаются. Когда приходят к религиозным обрядам, они каются, и они очищаются. Но какой смысл в таком очищении? Они снова возвращаются к греховной деятельности. Зачем такая религия? Скажи, какой смысл в этом? Слона можно отмывать, говорится. Он в реке. Можно использовать щетки и всего. Они очень любят все это. И можно, потому что они любят чистоту. Но как только он выходит из воды, он берет сразу же хоботом, набирает пыль, песок, и весь с ног до головы, весь грязный становится. И мы можем улыбнуться и сказать, какой смысл? Он целый час там мылся. Два даже его терли там швабрами, тряпками, щетками. Но только он вышел на берег, сразу же, он берет, еще пока он мокрый, и обсыпается песком весь, и пыль, и грязь, грязный весь становится снова. И Шукадева Госвами, Парикшит говорит, этот момент упоминает, и говорит, какой смысл. И Шукадева Госвами говорит, что истинное прощит, истинное очищение, искупление грехов, это получить знания. Итак, процесс закончен тогда, когда, поклоняясь полубогам, поклоняясь Верховной Личности Бога, преданным, священным рекам, дереву баньян, говорится, там, старшим, отцу и матери и так далее, это аскеза тела, да. Но еще должна быть аскеза ума. Аскеза ума, аскеза речи. То есть еще нужно говорить о Кришне и получить удовлетворение духовное. И когда мы получаем духовное удовлетворение, это уже аскеза ума. И процесс завершен. То есть ум становится непритязательным. Он не претендует на какую-то лишнюю собственность. То есть автоматически этот принцип Ишаваси, он поддерживается. То есть процесс закончен. Аскеза тела, мы поклоняемся, но мы должны видеть, кому поклоняемся на самом деле, как. Мы говорим о нем, получаем видение, в конце концов мы осознаем и удовлетворение в уме. Это законченный процесс. Каждый имеет право на свою долю. Полубоги, люди имеют право на свою долю. Это необходимо поддерживать этот порядок. И не больше этого. Иначе гармония нарушается, циклы смешиваются в Кали-югу, как сейчас, скажем, время становится неблагоприятным. То есть Прабхупада создал общество ИСККОН для того, чтобы мы создали здесь благоприятные условия для духовного развития, то есть достигли этого внутреннего удовлетворения ума, чтобы ум мог спокойно медитировать и думать на темы абсолютной истины, и таким образом духовно прогрессировать. Прогресс означает, что человек становится духовно счастливым и возвращает в себе эти энергии сад-чит, ананда. В этом могут помочь ему вайшнавы, полубоги могут помочь, различные экспансии Господа могут помочь. И даже материальная природа, если мы можем видеть Творца, также она может помочь человеку прогрессировать. Как вселенская форма Господа, например, или достояние его материальной природе, можно также видеть непосредственно форму Господа, Творца. Через различных полубогов можно видеть различные его качества, они уполномочены безграничным образом. Качества Верховного проявляются. И, то есть мир очень богат с этой точки зрения. Очень богат, очень разнообразен, очень удивителен, просто потрясающий. И так же, как мы знаем человека, если мы знаем, что хороший человек, мы удивляемся, увидя его в первый раз, скажем, в день. Каждый день будем удивляться. О, здравствуй, здороваться будем. Всегда будем теплоту проявлять. И также солнце восходит, мы должны знать. Это глаз Верховного Господа. И у нас есть взаимоотношения. Мы воспеваем Хари Кришна, и нам радостно. Кришна смотрит, смотрите. Не просто солнце, Кришна смотрит. Но если люди утратили это видение, они не будут, в общем-то, замечать этих вещей. Солнце всходит и заходит, и что? Что из этого? Я эту фразу произнес и вспомнил один анекдот. Анекдот преданный мне рассказал. Он проповедовал где-то давно, и там было много публичных программ. Много новых людей собиралось. И он давал лекции, у него была группа преданных, брахмачарьев. Брахмачарьи с удовольствием сидели на сцене, слушали его лекцию тоже. Но он одно и то же говорил. Он просто не знал, но каждый день были лекции, он одну и ту же лекцию повторял, поскольку везде же новые люди. А брахмачарьям надоедает это слушать. И он говорит, посмотрите, как в мире все устроено. Есть порядок, есть гармония. Вот солнце всходит и заходит. Вот я сейчас их вспомнил поэтому. Видите, все очень гармонично, все очень точно в природе. Значит, есть какой-то высший разум. Люди, ну да, соглашаются, и лекция проходит удачно. На следующий день снова собираются люди. Он говорит, посмотрите, как все гармонично в природе. Солнце всходит и заходит, и все порядок. Люди соглашаются, и это хороший пример. То есть он приводит сюда, и день за днем, уже неделю. Посмотрите, он говорит, уже уверен, то говорит. Как все в природе работает, замечательно. Солнце всходит и заходит, и брахмачари уже не могут слушать. Люди принимают, брахмачари подходят, говорят, Прабху, слушайте, ну, хорошо проповедовать. Ну, все, наверное, уже пример. Солнце всходит, заходит, ну, смените пластинку, ну, новый пример придумайте, ну, творчески поступите, ну, что такое, солнце всходит, заходит, надоело слушать уже. Ну, так, по-дружески не разговаривают. Но при этом говорит, ну, вам не нравится, ну, хорошо, вот завтра ты будешь давать лекцию. Завтра вот там программа, вот ты давай лекцию. Ну, хорошо, согласился Дин Брахмачари, хорошо. И он сел, и он сказал, подумал, сказал, посмотрите, все в природе работает хорошо. Солнце всходит и заходит. Помните, папа у Васи силен в математике, да? Да, то есть это ну, одно и то же. Ну как можно это все слушать, одно и то же? Но ведь действительно солнце всходит и заходит каждый день. Это же правда. Можно каждый день об этом говорить. Ну вопрос, конечно, может быть, как говорить. Иногда мы это можем не заметить, но иногда можем заметить. О, Кришна. Это же глаз Кришны, солнце, луна, глаза Кришны. И когда мы это видим, нам не надоедает, как это прекрасно, как Кришна удивленно смотрит. Он всех видит, и все видят его. Это тепло, и жизнь дает его глаза. И столько энергии, и так можно медитировать на эти темы. Поскольку Солнце имеет огромную роль, и в этой же главе это описывается, устройство Вселенной, Солнце, можно медитировать на Кришну через Солнце, через воду также можно медитировать. Вода обладает уникальными удивительными свойствами, и она наделена этой энергией, да, варуна, но варуна получает знания свыше. Известно, что вода, она может принимать различные свойства, различные качества, как одна экстрасенс в столице Казахстана, была программа в одном медицинском центре, и там работает одна известная женщина, она экстрасенс, и она подруга жены президента страны. И она также друг преданных, друг Кришны. Она приглашает сюда преданных, там проводить программы в медицинском центре и приглашает своих студентов, часто выпускников. Вот когда я там был, тоже она пригласила студентов, и была лекция простая. Мы говорили о чувствах, об уме, о разуме, о душе, вот снова эту тему. Солнце всходит и заходит, одно и то же у нас. Но ее интересует другое. После лекции она сразу спросила, откуда у вас мистические силы? Я говорю, я повторяю Хари Кришна мантру, и принципы, вот отсюда на все эти способности, возможности приходят. Она говорит, погодите, не уходите, я хочу кое-что показать студентам. Сидите на сцене, пожалуйста. Принесла стул, поставила в середину, на середине сцены, и стакан воды поставила. Я вам рассказывал об этом? Или не стоит рассказывать об этом? И поставила стакан воды. И у нее такая рамка, знаете, достала, такая есть. У экстрасенса, у всех такая рамка есть. Они сразу на любого посмотрят и скажут. Любую вещь она показывает, любую. Экстрасенс умеет делать. И она наставила на стакан, и говорит, вот видите, вода нейтральна, нет никакой энергии, рамка, она не реагирует. Тут ровная она, вот, не двигается. А теперь, она сказала мне, повторите этому стакану Хари Кришна мантру, пожалуйста. Я никогда стакану не повторял Хари Кришна мантру. Но я через стакан стал повторять, что это энергия Кришны. Я произнес Хари Кришна, и рамка закрутилась. Все студенты зааплодировали. Хороший трюк мистический, значит, хорошо. Я себя чувствовал победителем. Она сказала, нет, это еще не весь эксперимент. Новый стакан несите. Поставим новый стакан. А теперь подумайте Хари Кришна мантру этому стакану. Я стал думать, Хари Кришна. И снова рамка. Все еще больше заблокировали. Джай, Харибол, Гуру, Примананда. То есть вода, она обладает такими удивительными свойствами, видите, можно доказывать это. Но экстрасенсы этим будут заниматься. Может быть, мы не будем заниматься, они видят свои энергии, но мы видим немножко другое. Мы знаем, что Кришна, энергия, обладает всеми энергиями. Ниджа Сарва Шакти, Сарва Шакти. Все энергии в Святом имени есть, безусловно, любые. Можно указать на любые энергии. Экстрасенсы это могут увидеть, и обычные люди могут это увидеть. Но мы должны видеть, конечно же, за этими энергиями, за стихиями. Не медитировать на эти стихии, как ученые делают, а медитировать на Творца, на того, кто поддерживает эти законы, на тот высший разум. И он действует без усилий, говорится. И так, затем она сказала, вот видите, вот такой эффект от Хари Кришна мантры. Потом она взяла учебник по медицине, там, где писаются болезни. И рамка, она показывала отрицательный эффект. То есть и книги читать нельзя, получается. То есть вы оскверняетесь, когда погружаете ум в эти вещи. А потом на Бхагавад-гиту направила. И там энергия такая, знаете, космическая, там все, космическая форма проявилась, вселенская, все там, Бхагавад-гите. И она сказала, какой вывод? Когда вы читаете это, вы оскверняетесь. Она говорит студентам, своим ученикам, выпускникам. Когда вы читаете учебник по медицине, вы оскверняетесь. Вам нужно читать Бхагавад-гиту также, чтобы очищаться. Она доказывает это на своем уровне, видите. Но действительно, стихи, они удивительные. И ученые их изучают, эти стихи. Они изучают элементы земли, элементы воды, элементы воздуха, огня. Это удивительно. Это целая наука. Законы физики, химии и прочее. Но Прабхупада говорил, наука заключается истинно не в этом. Боб Кохин, да, он спрашивал Прабхупаду, я преподаю химию. И, Прабхупада, вы говорите, наука обманывает людей, но является ли это обманом, если я буду говорить, что водород и кислород соединив, получается вода, это же правда. Является ли это обманом? В чем здесь обман? Если я буду преподавать такие вещи, нормально? Прабхупада сказал, это называется не преподавать, а надувать, он сказал. Но нужно было объяснить, в чем же надувательство. В чем же здесь проблема? В чем обман? Вот тут у меня пробирка с кислородом, я могу доказать, что это кислород по свойствам. Лучину опустить и сказать, вот все свойства кислорода. А здесь водород, у него тоже есть свои свойства. И вот я соединяю, смотрите, что получилось? Вода, попробуйте на вкус. Вода? В чем же я вас обманул? Это же истина. И люди говорят, правда, действительно, в чем же обман? Это правда. А вот Прабхупада говорит, надувать. И действительно, только что я вас обманул этим экспериментом, только что всех обманул, если кто-то поверил в это. А в чем же дело? Вы разгадали? Но если я еще раз это сделаю, посмотрите внимательно. Вот тут кислород, а тут водород. Смотрите, я их соединяю. И получается вода. Смотрите, в чем обман? Я это сделал. Без участия живой силы водород и кислород не соединятся. Эти пробирки будут миллионы лет находиться. И ничего не произойдет. Тогда, давайте разберемся, Прабхупад говорит. Сколько водорода и кислорода в Тихом океане? Ой, много, сказал Боб Кохин. Кто-то это соединил? Кто-то их связал, и не просто связал, а и до сих пор связывает, поддерживает. А? Вот она наука. Вот это истинная наука. И также здесь мы видим, конечно, что так много происходит разнообразного, но майя заключается в том, что человек думает, что это все действует без вмешательства высшей силы, что не существует высшего принципа. И преданный, конечно, он может верить в это, но необходимо также увидеть этот принцип, осознать его непосредственно, пратьякша, вагамам, тармиам, непосредственное восприятие необходимо, вот эти знания. И наука сознания Кришны, она в этом и научна, что дает непосредственное восприятие высшего разума через развитие взаимоотношений. Если мы развиваем взаимоотношения с Богом, можно сказать, что мы знаем его, хотя он непостижим. Но мы знаем свои взаимоотношения с ним. Это проблема сейчас современного общества. Люди, они становятся религиозными. Они говорят, Бог есть, но взаимоотношений у них нет с Богом. Они не знают о взаимоотношениях с Богом. Взаимоотношения, в конечном итоге, они называются раса, эти вкусы взаимоотношений. Супружеские, родительские, дружеские, нейтральные. Все это описывается. И это описывается для того, чтобы человек также мог развивать эти вечные взаимоотношения с ним. Не просто временные обязанности, а Упадхарма, временные обязанности в этом мире нет, недостаточно. Необходимо развивать этот вкус взаимоотношений с Верховной Личностью Бога, удовлетворяя его чувства, поливая этот корень. И таким образом человек получает удовлетворение, умиротворение, счастье, и естественным образом это дает ему право жить правильно в этом состоянии. То есть можно изучить только путь преданного служения, и в нем уже все есть. Это выше, чем просто размышлять над философии и скучать, скажем, что такое истина, что не есть истина, как я не делаю, да? Но эта наука, встреча-разлука называется. Встреча-разлука. Сладкие ожидания, знаете. Он бровью ведет, а гопи уже знают, что он хочет. Они даже понимают его желание прекрасно, поскольку там отношения, там близкая раса, любовь. И эти науки становятся ожившими, цветущее дерево, которое источает аромат, привлекает множество пчел, дают фрукты и плоды, и этим можно наслаждаться, испытывать вкус. И вот просто поливая корень дерева, можно получить так много вкуса, разнообразия. Но никакие критики, никакие исследования, научные изыскания не помогут. Они только разрушают этот принцип. Все уже есть, и знание заключается в том, чтобы действовать согласно этому принципу, не нарушая этих взаимоотношений природы. Харе Кришна. Будут ли вопросы, пожалуйста? Есть разница, есть различия в этом. Поскольку те, кто поклоняются Господу Вишну как обычному полубогу, они также совершают оскорбление. Это дает им право уравнивать положение Господа Вишну других полубогов. Уравнивать. Есть такая у них тенденция, поскольку они не видят его особенных качеств. Однако об этом говорится также в Бхагаватам. Это обсуждается, почему? Почему люди, поклоняющиеся Господу Вишну, становятся нищими, хотя они купаются в роскоши. Помните? А люди, поклоняющиеся Господу Шиве, богатыми, хотя он сам ведет образ аскета нищего. В этом будет различие. Что полубог, он обязан давать тот результат, который требуется, если человек совершает должные аскезы и ритуалы. Обязан это делать. Тогда Господь Вишну не обязан. Поэтому людей, которые поклоняются Господу Вишну ради материальных благ, не так много. Результат нулевой практически там. Он не привлекает людей, особенно с материальными взглядами. Они, конечно, пытаются, пробуют, но обычно Господь Шива более милостив. Материалисты идут именно к этой форме. Поэтому есть и здесь различия, есть сходство, есть также. Здесь говорится, что они поклоняются Господу через эту форму. Как мы можем поклоняться через вайшнавов, так же они видят в нем слугу Кришны. Очевидно, что они поклоняются Господу через Господа Варуну. Через Господа Брахму это можно, поскольку он духовный учитель. Господь Варунадев также может быть духовным учителем чьим-то шикшагуру могут быть, может быть, воздушная личность. То есть через него они поклоняются Богу. Так же, как ученик видит духовного учителя Сакшат Хари, он представитель Бога. Такой принцип здесь описывается в данном случае. Нет, они видят Кришну там. Может быть, и не говорят о том, что о каком-то своем благополучии, но они обращаются к Богу, не к полубогу, тем не менее. Видение правильное у них. Может быть, они просят его о защите какой-то, какие-то молитвы, то есть выражая так свою зависимость, подчиненность таким образом. Но видят-то они Верховного Бога. Это взаимоотношения, как мы говорим. Ну, то есть традиции есть. Вот тут описываются разные планеты, разные земли, разные части Вселенной. И там установлены разные части тела Верховного, ответственность за это. И, скажем, если в нашем храме есть президент конкретная личность, то мы через него решаем свое служение. Не так ли? Мы не идем в другой храм решать служение через другого президента. Это традиция местная. Есть местный президент, значит, мы зависим непосредственно от него. Также та часть Вселенной, она зависит от этой формы, Варуны. И они поклоняются через него, это традиция. Части тела. Это справедливо, на самом деле. Земной уровень, видите, здесь особые преимущества есть. Тут Пхаума Вриндаван проявлен у нас. У нас совершенно особый опыт мы можем приобрести. Опыт непосредственно служения Верховной Личности Бога, Ради и Кришне, особенно в Кали-Югу, да, когда Господь Читания это открывает. То есть средний уровень, он обладает некоторыми преимуществами. Нейтральные взаимоотношения. Эта платформа находится, то есть в эту расу, скажем так, в этот вкус живое существо входит после освобождения уже. После освобождения. Это очень близкое состояние к освобождению, Прабхупада объясняет. Но не совсем. То есть там есть уже дух служения. Потому что в Саюджа Мукти нет духа служения. Не существует взаимоотношений вообще, как таковых, с личностью Бога. Только качественное единство – это все. А Шанта-раса – это уже тип взаимоотношений, когда живое существо отдается в распоряжение Верховного. Но само активности не проявляет как таковой. Он говорит, я твой. Все, ты можешь делать, как хочешь. А я повторю сейчас. Преданный может действовать так же, как преданный. То есть преданный может действовать как слуга Кришны и может действовать так же от себя. Да? И как это различить? Как это различить? А, если преданный искренне, если его цель служить Кришне, то Кришна его направит. Он говорит, я даю ему разум, да дай ему будь йогом. Он может ошибаться, но ахам твам сарвабхев, я защищаю тебя от этих ошибок. Это вопрос как бы искренности. Если у нас мотив преданное служение, то это все в порядке. Ошибки несущественны в этом случае. Ошибки прощаются и исправляются при этом. Это свойственно ошибаться, Прабхупада говорит, всем. Но если мы служим Кришне искренне, если у нас этот мотив считается важным, главным, это не проблема. Это важно, потому что иногда мы говорим, мы не знаем, что хочет сверхдуша. Да? Что мне делать? Но это неправильное понимание вещей. Потому что сверхдуша знает наше желание. Поэтому от меня требуется правильно желать. Тогда мне нечем спрашивать. Тогда как я буду сбитым с толком? Если я разберусь в своих желаниях, у меня будет гармония со сверхдушой. Я могу еще не знать сверхдушу, но я должен знать свои желания. Это я могу. Это от меня требуется. А сверхдуша отреагирует на мои желания. Так что проблем нет. Каковы желания, такова будет воля сверхдуши в конечном итоге. Она может санкционировать, если я очень хочу, даже плохие вещи. Сверхдуша, она позволяет это делать. Поэтому, если я разберусь в своих желаниях, то и сверхдуша будет действовать в соответствии с этим. То есть, принцип простой, Прабхупада говорит, для бхакти-йоги ничего не нужно, кроме желания. Если есть желание, искренне оно культивируется, сверхдуша приводит человека к гуру, а гуру – Кришне, и все организуется. Внутренняя энергия организует это. Неактивно не означает, что не лишены чувств. Это состояние взаимоотношений скорее. Это не относится к эмоциям, к проявлению эмоций. Он забегал, закричал, засмеялся, но мотив, почему он это сделал? А? Да, Кришна просто посмотрел на него, и все, достаточно. Шанта-раса такова. Коровы также, Кришна на них просто смотрит, они полностью счастливы, полностью, шанта-раса полностью. Кришна садится в кресло, и кресло полностью удовлетворено. Я не знаю, смеется ли кресло в духовном мире. Может быть, смеется, я не знаю. Должно быть. Эмоции есть, это же живое существо. Что сверхдуша делает с противоречивыми желаниями? У нее проблемы возникают. В Гите говорится, что можно терроризировать сверхдушу таким образом. И там говорится, такой человек демон, считается, который терроризирует душу. Да? Он говорит, хочу ты это. Он говорит, нет, хочу это. В детстве я был такой ребенок. Я терроризировал родителей, я был младшим. Я такой террор устанавливал дома. Мне наливали чай, я пил индийский чай в то время. Только индийский. Если нальют столько, это много. Если столько, то мало. И нужно вот точно найти было грань. Я закатывал такие истерики. Много кричал, отливай. Мало, доливай. Много, мало. Пока точно не убеждался, что миллиметр в миллиметр совпадает. И потому что нужно было кипятка налить столько, сколько нужно. И это террор. Родители не удовлетворяли это по желанию. Но однажды тетя пришла, родителей не было. Я устроил террор, она с мной расправилась, знаете как? Я до сих пор помню. Итак, если человек сомневается, он не удовлетворен. Почему не удовлетворен? Сомневается, противоречив в желаниях. Он не знает, что это означает. Сердца не удовлетворена. Нет санкций. Если у вас есть санкция, скажем, на материальную деятельность, вы уже будете спокойны. Вы уже будете. Посмотрите на великих бизнесменов, материалистов. Они очень спокойны. Все санкционировано. Они знают, что делают. Вот и все. И ум у них более-менее закреплен. Можно сказать, что они реализованы в своем знании. Они более спокойны даже, чем преданные бывают. Они заходят, знаете, абсолютно контролируют каждое чувство, и все. Они такие, знаете, значительные, все, утвержденные. И чистые преданные тоже утвержденные, тоже спокойные, умиротворенные, хотя у них нет денег. Они утверждены, что душа санкционировала и связала их с внутренней энергией. Все, связь, закреплены. Либо вы закреплены на материальной платформе, вы можете быть тверды, либо на духовной, тоже тверды. Между этим преданные ходят, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, не могут найти прибежище. Между этим трудно, трудно. Поэтому нужна варнашама дхарма, то есть нужны обязанности, то есть нужно найти, выполнять свои обязанности. Дхарма защищает человека. Одна преданная когда-то давно, она ездила за духовным учителем. Она ездила в течение 2 лет примерно. Представьте, вот куда он, туда и она по России. Он по России часто ездил, она ученица, она очень привязалась к нему, получила инициацию недавно, и она ездила повсюду, повсюду, повсюду по городам. Просто слушать, сидеть рядом. Несколько лет. А потом пришла к тому, что она полностью несчастлива. И она даже, помню, меня спросила, как же так? Ведь я была рядом с гуру. Почему такой результат странный? Я думала, что я полностью очищусь, стану чисто преданной. А у меня теперь проблемы такие серьезные внутренние. Я не ожидала. Я сам, конечно, не знала, что в чем там проблема, почему так, если рядом с гуру. И я сказала, спросите у духовного учителя. И она пошла и спросила. Он сказал, а ты не выполняешь свои обязанности. Вот причина проблемы. Если мы выполняем свои обязанности, то одновременно с этим обязанности дхарма защитит человека, его ум защитит. Человек неудовлетворенный, мрачный, угрюмый, неустойчивый, означает, не выполняет обязанности. Арджуна был таким перед битвой. На деньгах-то он может, на женщинах может. Да, безусловно. О, простите. Вопрос был такой, что мы сказали, что бизнесмен утвержден, как бы сосредоточен. Но Прабхупада сказал, что тот, кто занимается незаконным сексом, не может быть ни в чем сосредоточен долго. Безусловно, это так. Мы немножко о другом, не о том, что они совершают йогу какую-то. То, что они утверждены в своих желаниях, так скажем. У них есть уверенность в этом, мы видим. Между этим человек может быть не уверен все-таки. Как сомневающийся, да, есть преданный сомневающийся, это может долго происходить. Мы об этом речь верим. Например, Сталин, пример Прабхупада также приводит, это подтверждает эту мысль именно. Сталин мог переносить операции без наркоза. Его резали без наркоза. Делали операции, там сшивали что-то, отрезали что-то. Прабхупада говорит, почему? Поскольку он был сконцентрирован так на дела государства, значит, они могут... На кознях, да, на делах, на этих кознях государства. То есть они, видите, могут на чем-то концентрироваться полностью, на самом деле. Деньги – это хороший объект для медитации, для материалиста. Потрясающий просто. Одно слово – столько нектара. Женщины постоянно медитируют на это. Так что есть какие-то, да. Мы говорим о том, что они в этом могут не сомневаться, да, скажем. Один преданный проповедовал, зашел в какую-то организацию, там был человек, возглавляющий ее, он показывал книги, тот послушал и сказал, очень пренебрежительно отнесся, раздраженно, говорит, посмотри, иди сюда, открыл ящик или сейф и показал, и там деньги, куча, все забито. Он говорит, вот видишь, мне больше ничего не нужно, уходи отсюда. Все, он уверен, видите, он уверен, он выбрал, он утвержден, можно сказать, в этом мнении, в своем желании утвержден. Понятно, что он одновременно может быть разочарование, беспокойство, но его желание это, так сказать, оно его защищает. Не обращай внимания, он говорит, продолжай, это правильно. Они действуют до конца, эти люди. Как демоны, они тоже до конца остаются демонами, как правило. Они героичны очень, они утверждены в этом. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.